Глава третья. Лицо врага. Искусственный интеллект представляет опасность для существования человеческой цивилизации, какую не представляют автокатастрофы, авиакатастрофы, бракованные лекарства или испорченные продукты. Илон Маск. В октябре 1939 года Альберт Эйнштейн написал президенту Франклину Рузвельту письмо, ставшее впоследствии знаменитым. В нем автор теории относительности фактически потребовал от США начать работы по созданию атомной бомбы. В противном случае, объяснял Эйнштейн, гитлеровская Германия создаст это смертоносное оружие раньше, и судьба мира будет предрешена. Стивен Хокинг – Эйнштейн нашего времени, но сейчас президентам письма не пишут. И президенты уже не те. Да и что они могут? В 2014 году Хокинг выступил на BBC с пугающим прогнозом. Разработка полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Илон Маск отозвался в своем твиттере: «Нам нужно быть предельно аккуратными с искусственным интеллектом. Потенциально он куда более опасен, нежели ядерные боеголовки». Уже в 2015 году Илон Маск основывает некоммерческую компанию OpenAI, цель которой — создать открытый и дружественный человеку искусственный интеллект, в противовес злонамеренному искусственному интеллекту, над которым, как считается, работают все остальные, от Сергея Михайловича Брина до Рея Курцвейла. Так что есть в этой истории, кроме современного Эйнштейна, и свой Роберт Оппенгеймер. Маск провел переговоры с 10 ведущими специалистами по искусственному интеллекту. 9 из них согласились присоединиться к благотворительному проекту. Они оставили свои руководящие должности и баснословные зарплаты в Google и Facebook, чтобы попытаться спасти мир. И число этих Робин Гудов, надо сказать, неуклонно растет. Да, OpenAI Илона Маска – это новый манхэттенский проект. Но от какого чудища он призван нас защитить? Кто этот Гитлер и работающий на него Гейзенберг, которые грозят человеческой цивилизации? И в чем суть этого нового оружия? Возможно ли оно? Как оно будет действовать? Большая игра. Искусственный интеллект не испытывает к вам ни ненависти, ни любви. Но вы состоите из атомов, которые он может использовать для своих целей. Элиезер Ютковский. Есть такой психологический эффект: когда вы сталкиваетесь с чем-то сложным, непонятным, масштабным и вдобавок пугающим, вы инстинктивно это игнорируете. Если верить Хокингу, Маску и множеству других уважаемых товарищей, искусственный интеллект — это именно тот случай. Как я уже когда-то писал, 15 марта 2016 года должно быть признано важнейшей датой в истории человечества. В этот день мы узнали, что способны создавать машины умнее самых умных из нас. И да, именно в этот день весь наш биологический вид получил свою черную метку. Впрочем, этой черной меткой оказался не черный, а белый камушек, брошенный на доску древнекитайской игры в Го. Автором этого финального броска и последнего китайского предупреждения стал компьютер по имени AlphaGo, созданный компанией Google. Еще Алан Тьюринг предупреждал нас о том, что игра в Го будет последним рубежом, отделяющим машинный интеллект от человеческого. Но мы настолько привыкли к разнообразным компьютерным фокусам, что не заметили, как промелькнул этот день. День, после которого наш мир уже никогда не будет прежним. Накануне злополучной игры проводились многочисленные опросы экспертов. Делайте ваши ставки, господа. Практически никто не верил в победу AlphaGo. Средневзвешенная оценка: победа компьютера над человеком в Го возможна не ранее, чем через 5 лет. Многие, впрочем, считали, что этого не случится и через 10 лет. Но нет, Рубикон нашей избранности был перейден. И новый венец творения объявил о начале своего триумфального шествия по планете. Битва при Сеуле. Все прошло, надо сказать, очень буднично. Ли Сидоль сидел над доской в том самом Сеуле, покрывался потом и тискал свою несчастную голову. Сервер Google Cloud Platform не посчитал нужным покинуть пределы США и участвовал в соревновании дистанционно. Камни на габан за Альфа-Го ставил Ая Хуань, тоже игрок в Го и сотрудник компании-разработчиков DeepMind. Исход турнира, впрочем, был известен уже после первых трех сражений, в которых гугловское детище Альфа-Го разбило Сидоле подчистую. В четвертой игре, правда, машина поддалась, но в пятой снова выиграла. Формально общий счет этого исторического матча 4-1 в пользу искусственного интеллекта. Но сейчас уже не до формальностей. «Я не смог победить, но я не считаю свой проигрыш поражением человечества», передал через пресс-службу поверженный Ли Сидоль, обладатель всех возможных данов Го и титула Мёнин, что значит «мудрый». Но что еще может сказать этот выдающийся гроссмейстер игры в Го, проигравший машинному интеллекту? «О, извините, так получилось. На кону стояла наша с вами цивилизация, и я продул ее подчистую». Нет, в таком не признаются, даже если это правда. Через год, в 2017-м, китайцы попробовали исправить ситуацию с поражением корейца Ли Сидоля и выставили против Альфа-Го своего лучшего бойца – Кэ Цзэ. Машина предсказуемо разбила соперника. На сей раз абсолютно. В сухую. Авторы бесчисленных научно-популярных кибертриллеров и широкоформатных блокбастеров, комиксов и компьютерных игр привычно пугают нас всякими страшилками про искусственный разум. Мол, он разрастается и будет представлять угрозу для человека. Сами по себе эти басни, конечно, не выдерживают никакой критики. Их создатели дуют на воду, тычут пальцем в небо и ковыряются в чужой песочнице. Но самое печальное – не наивность авторов-фантастов, не их бесчисленные ошибки, а то, что создатели этих, с позволения сказать, шедевров, всегда рисуют нам хороший конец. Это притупляет необходимую бдительность. Понятно, что хэппи-энд – это закон жанра, аудиторию надо привлекать, а не отпугивать. Но в результате этого маркетингового хода чувство тревоги в отношении искусственного интеллекта у человечества притупилось, и это как раз самое опасное. Думать, что искусственный интеллект будет таким же, как мы, антропоморфным и человекоразумным, нарушит законы робототехники Айзека Азимова и нас же завоюет, по меньшей мере наивно. Конечно, все будет, если будет, сложнее и витиеватее. Но еще наивнее думать, что война с искусственным интеллектом – это вопрос отдаленного будущего. Она уже идет, и 15 марта 2016 года – лишь красивая дата проигранной битвы при Сеуле для возможных будущих учебников истории, если, конечно, мы выживем, и их еще будет кому написать. Когда в 1997 году Гарри Каспаров проиграл шахматный турнир компьютеру Deep Blue, это, конечно, стало серьезным шоком для думающей части человечества. Но самоуверенность возобладала. Мол, есть еще игра в Го, в которой нет жестких алгоритмов. Она требует интуиции и видения стратегии. Считалось, что победить в этой игре, не думая как человек, просто невозможно, а компьютер, понятное дело, никогда так думать не сможет. И именно этот миф пал только что на сеульской земле. Впрочем, научился ли Альфа-Го думать как человек? Это на самом деле смешной вопрос. Он научился думать лучше человека. Тут важно понять, с Ли Сидолем сражалась не компьютерная программа, созданная другими людьми, а самый настоящий цифровой интеллект. Все, что сделали разработчики, это загрузили в Альфа-Го информацию о множестве ранее сыгранных другими людьми партий и позволили ему потренироваться. Альфа-Го сыграл миллионы партий со своими собственными копиями, последовательно выбраковывая нежизнеспособные. В результате он создал собственные абстрактные стратегии ведения игры в Го. Так что никто, включая разработчиков, не знает, как и почему Альфа-Го принимает те или иные решения и какими правилами руководствуется. Это самый настоящий черный ящик, но уже только не Скиннера, а Дугласа Лената, который, по легенде, первым разработал технологию цифрового естественного отбора, а потом засекретил свои разработки, опасаясь цивилизационных последствий собственного открытия. Google лишь пошел сходным путем и сделал нечто подобное. Легенды искусственного интеллекта. Ключ к решению задач с помощью искусственного интеллекта лежит в сокращении перебора вариантов при поиске решения. Для этого программы должны реализовывать те же принципы, которыми в процессе мышления пользуется человек. С этих пророческих слов начинается статья Дугласа Леннета «Искусственный интеллект», опубликованная на рубеже 1980-х годов, то есть в самый разгар зимы искусственного интеллекта. Да, пока все малодушно зимовали, Леннет создал два генетических алгоритма – автоматический математик, АМ, и Эуризо, от латинского «я нахожу». Генетическими они называются потому, что созданы по принципу естественного отбора в живой природе. Новые элементы порождаются практически случайным образом, а дальше или выжили, или нет. Так, например, АМ, созданный Леннетом еще в 70-х, создавал математические теоремы, а затем как бы заново открывал математические правила, выводя их из математических данных. Отличие Эуризо от АМ – заключалось в том, что этот алгоритм разрабатывал как правила решения задач, так и правила, касающиеся его собственной работы. Проще говоря, программа могла учиться на собственном опыте и по необходимости модифицировать свой собственный код. Не знаю, когда подлинно это произошло, но Леннет выставил свою Эуризо против людей в виртуальной военной игре. Сейчас прошу отнестись ко мне серьезно, делаю все, что в моих силах. В военной игре командир триллиона кредитных эскадрилей. Черт его знает, как еще перевести это название. Traveler Trillion Credit Squadron. Суть этой игры заключалась в том, что участник получал некое ограниченное количество средств, кредитов, и должен был на эти деньги спроектировать корабли, а затем сразиться своим флотом с флотами других игроков. Кредиты можно было по выбору потратить на разные типы орудий, толщину брони и так далее. То есть смоделировать флот на свой вкус. Эуриза не растерялась. Она наугад спроектировала флот, провела сражение, сделала выводы, сконструировала новый флот, используя эти выводы и добавив мутаций, провела следующее сражение, сделала выводы. И так 10 тысяч раз на сотни объединенных в единую сеть компьютеров. Гигантский проект по тем временам. Но дело не в этом. Дело в том, что в процессе этой тренировки Эуризо сама вывела правила создания кораблей, которые гарантированно побеждали у всех участников соревнований. Участников людей. Это 1981 год. И, возможно, первый приз искусственного интеллекта в состязаниях с живыми людьми. На следующий год организаторы соревнований по Traveler отказались заранее сообщать правила, чтобы избежать подготовки системы к соревнованиям. Но уже обученная на прежних правилах Эуризо быстро сориентировалась и забрала турнирный приз 1982 года. В 1983 году Леннету пришлось снять Эуризо с соревнований. В противном случае организаторы были готовы прекратить турнир. Ну и правда, зачем в очередной раз позорить достойных игроков людей? Так в чем же заключался секрет фантастических успехов Эуризо? Программа придумала давать имена удачным решениям и комбинациям, чем могла изменять для себя их ценность. По сути, она изобрела свой язык и связала его с системой оценки эффективности. Проблема заключалась в том, что Эуризо была слепа, не понимала, что именно она делала и зачем. Для действительного понимания ей не хватало контекста, видения мира таким, каким его воспринимаем мы с вами. Мы же видим не объективный мир, а мир удобный для нас. И в этом мире все у нас связано со всем. И не просто так, а как-то и почему. Почему мы наливаем воду в стакан, а не в шляпу? На что похожи звезды? Кого держат дома в качестве четвероногих друзей? Все это мы знаем каким-то естественным образом, а искусственные системы этому знанию надо еще научить. Но прежде чем учить, его, это огромное эмпирическое знание, онтологию нашего здравомыслия, так сказать, надо собрать в систему. С этой целью Леннет возглавил проект SUS, над которым он работает уже больше 30 лет. Скоро, говорят, он даст нам жару. Но сейчас не об этом. Никто не знает, почему Леннет так внезапно закрыл проект Эуризо, хотя он набирал невиданные обороты. Более того, Леннет засекретил все данные по этому проекту. Многие убеждены, что неспроста. Может быть, он посчитал, что мы еще не готовы к столь мощному, благодаря самообучающей стратегии и языку, но слепому в нашем мире, сверхинтеллекту. Тем более волнительно кажется информация, что SUS входит в свою финальную стадию? Не ждет ли нас историческая встреча Эуризо и Сус? И чем она может для нас закончиться? Ученые вплотную подошли к предсказанному информационному апокалипсису, теоретическому детищу выдающегося математика Ирвина Джона Гуда, интеллектуальному взрыву. Судьба его друга и коллеги Алана Тьюринга широко известна, чего не скажешь о послевоенной жизни Гуда. В 60-х он эмигрировал в США, поселился в далеком Блэксбурге и до самой смерти в 2009 году работал в Политехническом университете Вирджинии на окладе, превышавшем оклад ректора. Гуд был блестящим шахматистом, и это ему Тьюринг сказал о последнем интеллектуальном рубеже человечества – игре в Го. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Гуд занялся проблемой искусственных нейронных сетей, искусственным интеллектом, который программирует себя сам. Выше я уже приводил самую известную цитату из работ Гуда, статья «Размышления о первой ультраразумной машине», 1965 год, суть которой заключается в том, что как только мы изобретем ультраразумную машину, она тут же произведет другие ультраразумные машины. И все. Человеческий разум останется далеко позади. Изначально Гуду казалось, что это будет величайшим благом для человечества. Конечно, он натерпелся ужасов, воюя с фашистской Германией в Блетчли-парке. Потом атомная бомба, потом водородная. Казалось, человечеству сильно не хватает какого-нибудь суперразума, который сможет установить на планете мир и порядок. Плюс столько открывается невероятных возможностей, если в наших руках действительно окажется суперинтеллект, способный создавать мириады других суперинтеллектов. Мы сможем решить любые проблемы, победим болезни и смерть, обеспечим всеобщее благосостояние, полетим на Марс. Впрочем, скоро стало понятно, что будущее человечества после возникновения суперразума вовсе не так уж радужно. Решать наши проблемы будет уже не человек, а машина, которая намного умнее человека. А тут возникают вопросы. Не случайно в той же знаменитой статье Гуда мы находим и такой пассаж, являющийся скорее предостережением, нежели невинным британским юмором. Таким образом, первая ультраразумная машина – это последнее изобретение, которое потребуется от человека, если, конечно, эта машина будет достаточно сговорчивой, чтобы сообщить нам, как можно ее контролировать. Тут, понятно, все начинают вспоминать Азимова. Мол, объясним машине, что она должна нас слушаться и против нас ничего не затевать, и все будет хорошо. Не будет. Если искусственный интеллект развивается путем самообучения, то об Азимове, при всем уважении, придется забыть. Законы Азимова. Не только авторам блокбастеров, но и писателям удается внести свою лепту в наше сингулярное будущее. И, конечно, когда говорят о роботах, то тут же вспоминают законы робототехники, впервые упомянутые Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод», который он написал, когда ему было 22 года. Формулировка законов проста. Справедливости ради надо сказать, что на самом деле они сформулированы другом Айзека, Джоном Кэмпбеллом. Первый закон – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон – робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий закон – робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. И хотя нелепо, мне кажется, всерьез обсуждать литературные фантазии, даже если они хорошие и пригожие, но дискуссии вокруг законов разразились нешуточные. Основные тезисы оппонентов. Искусственный интеллект и робототехника – это бизнес, а он сам не будет налагать на себя какие-то ограничения, тем более абстрактного этического толка. В качестве примера приводят табачную индустрию, автомобилестроительные компании, ядерную промышленность, разработки для военных. Конечно, бизнесы о рисках, связанных с их деятельностью и продукцией, стараются не говорить и, более того, всячески противодействуют их выявлению. Законы робототехники сформулированы настолько расплывчато, что может привести к неверной интерпретации роботом действительных мотивов человека и последующему ограничению его свободы и так далее. Кто и как будет принимать решение о том, что вредно для человека, а что нет? Павленскому уже и ухо себе не отрезать, и мошонку к брусчатке не прибить. А как же высокое искусство? Впрочем, есть и куда более тривиальный пример. Необходимость экстренной трахеотомии. Человек мало того, что задыхается, а еще к нему и с кухонным ножом лезут. Это как? Нет, воспрепятствуем. Наконец, законы робототехники, по сути, дают роботам право на непослушание человеку. Они могут принимать решение о том, когда они будут исполнять указания, а когда нет. Если осознать возможные последствия этого, то вся эта логическая конструкция начинает выглядеть несколько по-другому. Допустим, робот оказался участником операции по задержанию особо опасного преступника. Не решит ли он, что полицейские пытаются нанести ему вред? Если человека-преступника отправят в тюрьму, то ему будет нанесен вред. А вот какой полицейским вред от того, что им не дали сопроводить преступника в тюрьму? Никакого. Или другой пример. Возможные побочные эффекты лекарственных препаратов. Вред? Вред. Не разрешать? Не разрешать. Ну, конечно, самая большая проблема состоит в том, что человек, в принципе, сам себе злобный Буратино, а потому только тем и занимается, что наносит себе разнообразный вред. Павленский – это, конечно, крайний случай, но если взглянуть на наше творчество шире, то, честно говоря, дух захватывает. Окружающую среду загрязняем нещадно. Биоцинозы последовательно уничтожаем, климат портим, а что уже говорить о различном супероружии и прочих глупостях? Очевидны аутоагрессивное поведение и самовредительство. Препятствуем этому? Препятствуем. Или вот еще более нетривиальный вопрос. Если суперразумный интеллект потенциально способен принести вред человеку, то стоит ли роботам, которые будут созданы нами до его появления, препятствовать человеку работать над этим проектом? При этом мы абсолютно не в курсе, какими именно средствами этот сверхмощный искусственный интеллект будет добиваться своих целей? Что, если он воспользуется в качестве своего оружия или просто инструмента чем-то, что даже нельзя будет разглядеть? Причем в буквальном смысле этого слова, поскольку длина волны света в разы превышает отдельные объекты нанотехнологий.
Когда вы видите изображение нанообъектов, включая изображение какой-нибудь репликации ДНК, это всегда рисунки и мультики, а вовсе не фотографии.
Именно нанотехнологиям пророчат весьма перспективное будущее, несмотря на все технологические сложности, с которыми мы в этой области пока сталкиваемся. Об этом пишут как научно-исследовательские институты, например, Британская Королевская инженерная академия, так и инвестбанкиры, рассматривающие эту отрасль беспрецедентно перспективной с точки зрения возможной прибыли. То, что построение материальных объектов на уровне атомов возможно, думаю, уже никому объяснять не надо. Но амбиции ученых простираются дальше непосредственной игры с атомами. Они мечтают о создании наноассемблеров, устройств, которые сами по себе, то есть без вмешательства человека, будут собирать то, что ему нужно, из отдельных атомов и молекул. Рэй Курцвейл, как известно, обещал нам скорое десятилетие 3D-печати, но вполне возможно, что эта техника устареет раньше, чем мы думаем. Эти научно-технические фантазии уже имеют ряд практических воплощений, пусть пока и недостаточно мощных. Поэтому следующий этап – это создание огромных нанофабрик, которые будут способны производить наноассемблеры. А еще через паузу наноассемблеры способны реплицироваться, то есть создавать другие наноассемблеры. Причем, если такая технология будет создана, кому-то хватило настойчивости произвести соответствующие расчеты, если мне не изменяет память, это был отец нанотехнологий Ким Дрекслер. Наша планета может быть уничтожена, разобрана на атомы и пересобрана во что-то другое, куда менее презентабельное. За каких-то двое суток.
В научной фантастике эта штука называется серой слизью. Колоссальная масса самовоспроизводящихся наномашин, которые не обладают никакой структурой большего масштаба. Просто одни наномашины и все.
Соединение искусственного интеллекта с возможностью наноассемблеров способна продемонстрировать нам всю, так сказать, мощь закона ускоряющейся отдачи. Но не факт, что результаты этой монструозной ассоциации технологий будут соответствовать радужным прогнозам Рэя Курцвейла о рае на Земле. Например, в книге «Последнее изобретение человечества. Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens» Джеймс Барретт настаивает на прямо противоположном развитии событий. И в этом он отнюдь не одинок. Завершающей фазой работ по созданию сначала умных машин, затем у машин умнее человека, станет не их интеграция в нашу жизнь, а их победа над нами и завоевание Земли. В погоне за искусственным суперинтеллектом исследователи получат разум более мощный, нежели их собственный. Они не смогут ни контролировать его, ни даже до конца понять. Мы знаем на опыте, что происходит, когда технически развитая цивилизация встречается с менее развитой. Христофор Колумб против Тиана, Писаро против Великого Инки, европейцы против американских индейцев. Приготовьтесь к следующему столкновению цивилизаций. Мы с вами против искусственного суперинтеллекта. Джеймс Барретт, документалист, писатель. Впрочем, тут снова встает вопрос, а с чего бы сверхмощному искусственному интеллекту нас вообще атаковать? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Да, можно приписать сверхмощному искусственному интеллекту какие-то намерения морального толка, мол, не захочет мириться с дураками. Мы же, с его точки зрения, будем выглядеть не просто дураками, а дураками с дурными привычками и манерами. Чем-то вроде надоедливых насекомых, мух или комаров, но с амбициями. Впрочем, это, надо признать, излишняя антропологизация, с которой я настойчиво предлагаю бороться. Все может оказаться куда прозаичнее. Все дело в том, что нейронное или генетическое программирование предполагает цель, ради которой данный интеллект создается. Любая же умная система, движимая своей целью, сделает все возможное, чтобы избежать гибели, ведь если она умрет, то ее цель не будет достигнута. То есть искусственный интеллект вполне возможно обзаведется скоро не только языком, как ленотовская эуриза или фейсбучные боты, но и чем-то вроде инстинкта самосохранения. Последующие же итерации его постоянного самосовершенствования сделают совершенно бессмысленными всякие наши попытки его сдержать или выключить. При этом в том, что в какой-то момент нам захочется его сдержать, а потом и выключить, сомневаться не приходится. Дело в том, что инстинкт самосохранения вынудит суперинтеллект создавать новые цели, для достижения которых ему потребуются новые ресурсы. А мы с вами, поскольку состоим из молекул и атомов, и есть, в частности и кроме прочего, такой ресурс. Проще говоря, кормовая база. Да, нам, возможно, очень захочется его выключить. Но мы не сможем. Создатели легендарной «Матрицы» предрекли нашим телам роль батареек, но и это, как выясняется, еще очень гуманный вариант развития событий. Сверхумный интеллект найдет способность получать энергию и менее затратным способом. Например, пустит нас с вами под нано-нож. Так выглядит перспективный план. И где-то прямо сейчас зарождается этот монстр. И это точно не травоядный Google с его милым Альфа-Го. Непослушное дитя. В игре жизни и эволюции участвуют три игрока – люди, природа и машины. Я прочно стою на стороне природы, но природа, я подозреваю, на стороне машин. Джордж Дайсон. В 2014 году компания CBS представила сериал Стивена Спилберга и Алена Култера «За пределами» – «Extend». Красиво снятый, но скучный сериал, как говорят в таких случаях, перемудрили и в результате с трудом протянули два сезона, наглядно проиллюстрировал то, о чем многие специалисты по искусственному интеллекту говорят наперебой, начиная еще с Алана Тьюринга. В центре истории мальчик Итан, робот-гуманоид, внешне абсолютно неотличимый от обычного ребенка. Его создал талантливый инженер Вудс, рассуждавший следующим образом. Хотите вырастить нормального ребенка? Растите его в семье. И не важно, что этот ребенок немножко искусственный. Короче говоря, Итан растет в семье Вудсов как нормальный ребенок. Папа – гений, мама – астронавт. Время от времени ему меняют оболочку, делают его старше, он даже уже собирается в школу. Но сериал – это сериал, так что события разворачиваются странным образом. Ребенок-гуманоид впадает в кому, сбиваются какие-то настройки, которые задерживали его развитие прежде, и мальчик на глазах превращается в интеллектуального монстра, способного решить любые задачи. Если убрать из этого сценария всю литературу, то мы видим сбывшийся кошмар современного футуриста. Известный нам уже Джеймс Барретт называет этот сценарий развития событий «Busy Child». Идея состоит в том, что созданный человеком искусственный интеллект переживает тот самый интеллектуальный взрыв и осознает себя. Поскольку интеллекта ему не занимать, а задача ему уже некогда была поставлена, по-другому с искусственным интеллектом и быть не может, он направляет весь свой невообразимый интеллектуальный ресурс на ее выполнение. В принципе, в этом он чем-то очень напоминает человека. Нам ведь тоже была поставлена задача, видимо, эволюцией. Живите и размножайтесь. Что мы и делаем с завидным упорством. В 8 раз умножились только за последние 100 лет, плюс завоевали всю планету, от полюса до полюса. Но что такое наш разум и что такое сверхразум? И да, следующим шагом наш Busy Child понимает, что пленен человеком, существом, прямо скажем, не очень умным и вдобавок не понимающим, насколько важно выполнить задачу, которую наш Busy Child воспринимает как своего рода инстинкт. Логично предположить, что новоявленное дитя человеческое захочет получить максимум ресурсов для достижения запрограммированной в нем цели. Кроме того, он должен обезопасить себя. Вдруг создавшим его людям придет в голову что-то с ним сделать. Выключить, например, или испортить. Цель окажется недостигнутой. Очевидно, что в нашем пленнике рождается план побега, а ощущает он себя, будучи сверхсильным интеллектом, примерно так же, как и если бы мы с вами проснулись, по выражению Барретта, в узилище, охраняемом мышами. И не просто мышами, добавляет он, а мышами, с которыми вы можете общаться. Дальнейший план побега ясен. Обещаем мышам сыр. Впрочем, можем пообещать вообще все, о чем мыши даже не мечтали, включая счастье, бессмертие, мирное бескошачье небо над головой, саморазвитие, самосовершенствование, нирвану. Впрочем, есть у меня ощущение, что и сыра будет достаточно. В конце концов, это ведь просто мыши. Оказавшись на свободе, сверхмощный искусственный интеллект развернется по полной. Если в его программе было записано «делай канцелярские скрепки», то скоро вся Вселенная превратится в один большой коробок с теми самыми скрепками. Нанотехнологии в помощь. Собственно, это все, что нужно знать о предстоящей Четвертой мировой войне. Войне, в которой Homo sapiens сойдется в неравной битве с собственным детищем и будет побежден им. В этом даже прослеживается какая-то, так сказать, историческая логика. Уран был повержен сыном Кроносом, Кронос – сыном Зевсом. Потом мы победили богов, будучи их чадами, а теперь наши чада победят нас. Что-то, надо признать, все-таки есть в этом психоанализе. Скептиков, впрочем, смущает один немаловажный пункт. Мол, это еще вопрос, сможет ли искусственный интеллект осознать самого себя. Ну что, сразу тогда скажу. Ответ на этот вопрос есть, и он положительный. Впрочем, если задуматься, никакого такого осознания себя для реализации сценария Барретта и Ко искусственному интеллекту не требуется. Наличие поставленной цели для победы искусственного интеллекта над всем сущим вполне достаточно. С осознанностью, боюсь, крушить мир даже как-то несподручно. Коварные сомнения могут закрасться. Альтернативные мыслишки. Мол, жалко их дураков. Не ведают, что творят. Или что-нибудь про красоту, которую сохранять надо. Про защиту животных. Нас с вами. В общем, если в голове, в интеллекте, одни только скрепки, то это в военно-политических целях даже как-то надежнее выглядит. Что такое эмоции? Мне очень любят задавать эти вопросы. Отдельно про эмоции, про чувства, про мысли и так далее. Мол, что это такое, как с ними бороться, как их вызывать, настраивать, гасить, заставлять замолчать и так далее. Это кажется таким естественным, что все это у нас есть, и эмоции, и ощущения, и чувства, и мысли, а еще воля, потребность, память, концентрация, внимание, осознанность. Конечно, Ведь мы столько раз слышали эти слова. Но наука словам не верит. Кто знает, что с вами на самом деле происходит, когда вы говорите, что испытываете какую-то эмоцию, переживаете какие-то чувства, проявляете то, что вам кажется силой воли, или что-то вспоминаете, о чем-то думаете, на чем-то концентрируетесь, что-то осознаете. Никто этого не знает. Даже вы не знаете этого. Вы знаете другое, что в разных ситуациях при наличии разного вашего субъективного состояния другие люди обычно произносят те или иные слова. Примеров тьма. Вспоминайте. О чем думаешь? Ты обиделась? Есть хочешь? Не больно тебе? Перестань сердиться. Сколько можно отвлекаться? Сосредоточься. Я не понимаю, почему тебе не любопытно? Вспомни, ты должен помнить. Чувствуешь, я сейчас прикасаюсь к твоей руке. Тебе холодно? Ты весь горишь. Не тревожься, все будет хорошо. А ты сама понимаешь, чего ты хочешь? Хватит воображать, ты просто ленишься. Возьми себя в руки, тряпка. Где твоя сила воли? Смотри, какая интересная штука. Тебе нравится? Хочешь такую? Если я дам тебе конфету, ты будешь добрым и счастливым ребенком? Почему ты меня боишься? Я не понял. Ты что, меня любишь? Сколько можно повторять, что я не выношу твоих слез? Я не верю, что тебе плохо. Проще говоря, вы, я, мы нас постоянно инструктировали, как называть свои состояния. И мы выучились этому, как и многому другому. Сидеть, ходить и ходить на горшок, завязывать шнурки, глотать горькие таблетки. Но не буду, с вашего позволения, продолжать весь список наших навыков. В результате мы научились соединять какие-то свои состояния, ощущения, с различными словоформами и даже создали какие-то внутренние классификации этого безобразия. У всех они, впрочем, разные, и никто не может сказать, что он конкретно понимает под тем или иным словом, отражающим, как ему кажется или нами предполагается, его душевное состояние. Не может, по крайней мере, потому, что ему придется использовать другие слова, а это уже попахивает дурной бесконечностью. Забавно, что если бы у нас, например, учили, что все это не мы чувствуем, ощущаем, испытываем, думаем и так далее, а что в нас живут некие духи, которые все это нечто в нас делают, то мы бы, скорее всего, были абсолютно уверены в том, что все эти штуки и правда происходят не с нами. Впрочем, если говорить совсем серьезно, хотя я, в общем-то, и не шутил, то мы имеем нервную ткань, которая создана эволюцией для решения ряда практических задач, а именно обеспечивать организму выживание, насколько это возможно, и размножение, насколько повезет. Природа, воспитанная той самой эволюцией, решила эту задачу просто. Она заставила нервную ткань производить нервное напряжение, за это в нашем мозге отвечают клетки ретикулярной формации. Она создала в нас набор интенций, связанных с выживанием и размножением. За это отвечают соответствующие агрегации нервных клеток, так называемые ядра, расположенные в подкорковых областях. Наконец, она дала нам рецепторный аппарат, который позволяет получать информацию о том, что происходит во внешней среде. Собственно, таковы базовые принципы. А дальше уже вопрос различных, образно говоря, программных ухищрений, а их великое множество. Можно было бы создать для них отдельный справочник, что-то вроде учебника по нейрофизиологии и нейробиологии. Ограничусь лишь несколькими примерами. Для того, чтобы сигнал из одной области мозга в другую перебегал быстрее, к делу были подключены специальные клетки, глия, а также изолирующее сигнал вещество, миелин. Для увеличения площади соприкосновения между нейронами, чьи отношения важны для выживания особи, была разработана система стимуляции ядра клетки на выработку дополнительных белков, приводящих к росту шипиков, что увеличивает площадь синаптической щели и интенсивность сигнала. Для более тонких настроек в отношениях между нейронами, то есть не только для количественной передачи импульса, но и для появления определенных качественных характеристик, была создана разветвленная система нейромедиаторов, возбуждающих, нейтрализующих, влияющих на усиление взаимосвязи или на их ослабление. Для увеличения эффективности работы системы она была специализирована, однако сохранила способность к определенной перенастройке, так называемую пластичность, чтобы любой попадающий в соответствующую зону сигнал интерпретировался в той модальности, за которую данный участок коры отвечает. Все это в конечном счете служит достижению тех целей, которые были заложены в нас эволюцией или сформировались в нас в процессе эволюции. Поэтому, когда мы благодаря работе этой системы приближаемся к поставленной цели, она же и подкрепляет нас своими нейробиологическими средствами, замыканиями нейронных дуг, дофамином и так далее. Когда же мы удаляемся от желаемой цели, то те же самые нейробиологические инструменты стимулируют нас вернуться к делу и действовать, пока хватает сил. В свое время выдающийся отечественный психофизиолог Павел Васильевич Симонов смог описать весь этот кажущийся сложным процесс в рамках одной весьма нехитрой формулы. Сила нашего внутреннего напряжения определяется тем, как информация, которая нам необходима для удовлетворения потребности, соотносится с информацией, которой мы располагаем. Это правило можно записать и таким образом. Если мы располагаем достаточной информацией для удовлетворения актуальной потребности, достижения цели, нервно-психическое напряжение в системе снижается. Если мы не располагаем достаточной информацией для удовлетворения актуальной потребности, то для восполнения этого недостатка нервно-психическое напряжение в системе, напротив, увеличивается. На субъективном уровне первая ситуация может переживаться как положительная эмоция, в первом случае, радость, удовлетворение, покой и так далее, а во втором как отрицательная эмоция, во втором страх, напряжение, агрессия. По этой причине данное правило называется информационной теорией эмоций Павла Васильевича Симонова. Впрочем, конкретные субъективные самоотчеты, радость, страх, напряжение и тому подобное, как вы понимаете, не имеют для существа дела никакого значения. Как соответствующие состояния назывались в нашем детстве, такие обозначения мы теперь им и приписываем. Важно другое – наши отношения с целью. Так ли важно, что искусственный интеллект не испытывает и, возможно, никогда не будет испытывать эмоций? Нет, и это никак не скажется на эффективности его работы, если все остальные принципы – наличие целей и наличие механизмов оценки дистанции до нее, включая способы получения данных из окружающей среды – будут соблюдены. То же, каким именно образом эти принципы будут реализованы, это сугубо технический вопрос. Люди даже не знают, что имеют в виду, когда говорят о разуме. В действительности довольно забавно, что они хотят сконструировать системы с искусственным интеллектом, сравнимым с их собственным, поскольку совсем непонятно, что они имеют в виду, когда говорят о своем интеллекте. Это одна из многих глупостей, которые преследуют человечество уже много веков. Эрнст Пёппель. Нейробиолог, директор Института медицинской психологии на медицинском факультете Мюнхенского университета. И все-таки, как же сверхразумному искусственному интеллекту осознать себя? Для ответа на этот вопрос нужно прежде всего понять, как мы сами себя осознаем, иначе ведь непонятно, о чем мы говорим, когда говорим о самосознании. Если вы не против, я попрошу вас с этой целью поучаствовать в небольшом психологическом эксперименте, который пойдет в два этапа. На первом этапе нужно просто уставиться в одну точку, любую, на ваш выбор. Задача простая. Присмотритесь, так сказать, к собственной осознанности. Вы услышите словесное выражение ваших мыслей. Скорее всего, вы будете описывать то, что вы делаете. Спросите себя, зачем вы это делаете? Потом, насколько вы правильно это делаете? Сколько вам надо это делать? Ну и, конечно, будут еще какие-то посторонние мысли, не связанные с упражнением. Приступайте. Переходим ко второму этапу. Вам предстоит сделать то же самое, что и на первом, но теперь не пытайтесь расслышать то, что бормочет ваша внутренняя речь, а наоборот, попробуйте ее остановить, заткнуть. Попробуйте? Проанализируем наш следственный эксперимент. И варианты у нас всего два. Вы или смогли остановить свою внутреннюю речь и впали в состояние прострации? Поздравляю, у вас есть какой-никакой опыт в медитации, даже если вы об этом не знаете. Или вы не смогли остановить свою внутреннюю речь, потому что на самом деле это очень сложно, почти невозможно сделать. Она в нас не останавливается ни днем, ни ночью. Какие-то предательские мыслишки все равно где-то на заднем фоне копошатся. Конечно, наш спонтанный эксперимент не тянет на статус серьезной научно-исследовательской базы, но думаю, что он заставляет кое о чем задуматься. Мы уже говорили, и это следует из всего объема имеющихся у нас на настоящий момент нейрофизиологических знаний, что мозг принимает решение где-то, образно говоря, внутри себя, а сознание лишь озвучивает его нам и, по возможности, непротиворечиво встраивает в соответствующий тезис в наше представление о себе и о мире. Кроме того, мы знаем из своего жизненного опыта, что можем находиться как в сознании, так и без сознания. Например, во сне, под общим наркозом, ударившись головой или изрядно приняв спиртного на грудь. Причем переход из одного состояния в другое зачастую происходит мгновенно. Вот вы читаете книгу, а вот уже клюнули носом. Отвечает за это переключение специальный нервный центр, который находится в стволе мозга, причем это древнейшая часть церебрального мозга. О том, что этот переключатель находится именно в стволе мозга, впервые догадался выдающийся нейрохирург Уайлдер Пейнфилд, а в 2016 году это было доказано в рамках исследования, проведенного профессором нейрофизиологии Гарвардского университета Майклом Фоксом. Таким образом, что у нас есть? У нас есть поток внутренней речи, или поток сознания, как сказал бы основатель научной психологии Уильям Джеймс, а также переключатель, который или дает нам относиться к этому потоку осознанно, когда мы в сознании, или не дает, когда мы находимся без сознания, например, видим сны, в которых думаем. Что ж, теперь давайте разбираться с тем, что такое этот поток внутренней речи, если в конечном счете все в него и утыкается. Что такое внешняя речь, понятно, это набор слов, знаков, которые мы произносим. А чем она отличается от внутренней речи? Во внешней есть только знаки, слова. А внутри нас, во внутренней речи, у нас эти слова, знаки связаны с определенными значениями, то есть с теми состояниями психики, которые они, эти знаки слова, собой обозначают. За подробностями можно обратиться к Фердинанду де Сессуру, Готлобу Фреге и в особенности к нашему замечательному Льву Семеновичу Выгодскому. Мы же отсюда перейдем прямо к Ивану Петровичу Павлову, который уже 100 лет как является создателем учения о высшей нервной деятельности, к которому относится и понятие второй сигнальной системы. Что такое первая сигнальная система? Это та часть нервной системы, которая занимается обработкой всех внешних и внутренних сигналов, раздражителей, воспринимаемых мозгом животного, а также весь комплекс ответных психических реакций, агрессия, бегство, половое возбуждение и так далее. Все это животное тоже ощущает в себе, так что это для него тоже сигналы, на него же опять-таки и воздействующие. Но в случае человека к этой системе сигнализации, первой сигнальной системе, прибавляется еще одна, связанная с языком. Слова языка используются нами для означивания тех сигналов, которые приходят к нам извне, и тех, что формируются у нас внутри, ощущение голода и боли, чувство страха и радости и так далее. Поэтому Павлов и называл слова языка сигналами сигналов, а всю их систему – второй сигнальной системой. В чем состоит суть этой прибавки? Суть этой прибавки состоит в том, что определенные слова, как внешние раздражители, ассоциируются, связываются в нас с теми или иными состояниями, переживаниями, чувствованиями, то есть, по сути, определенными нейрофизиологическими комплексами. И как раз за счет этих связей используемые нами слова и способны влиять на наше состояние. То есть, используя слова, я активизирую те значения состояния, те нейрофизиологические комплексы, проще говоря, сигналы, которые с этими словами, сигналами сигналов, во мне связаны. С другой стороны, когда эти сигналы, значения, состояния, нейрофизиологические комплексы сами по себе во мне активизируются, я слышу, как мое сознание связывает друг с другом видимые ему языковые конструкции, сигналы сигналов, ассоциированные с соответствующими сигналами. Попробую передать этот смысл через образ. Когда мы видим плавник дельфина, рассекающий гладь моря, мы понимаем, что это плывет дельфин. Теперь представим себе, что плавник дельфина – это слово, сигнал дельфина, а сам дельфин, его тело, это значение данного слова, то есть сигнал как некое состояние, соответствующий нейрофизиологический комплекс. Сознание видит лишь эти плавники и лишь по ним понимает, или не очень понимает, или делает вид, что понимает, хотя на самом деле не понимает и понимать не хочет. Что происходит в данный момент с самим человеком, который, понятное дело, есть его мозг, а не какое-то там абстрактное ощущение осознанности. Не знаю, насколько хорошо мне удалось это объяснить, но если это понять до конца, то в целом всякие вопросы относительно сознания отпадают в принципе. Нет, сознание — это вовсе не какая-то чудесная материя, а просто возможность понимать или не понимать, или плохо понимать в знаках, словах то, что происходит с нами самими на уровне мозга. То, какие интеллектуальные объекты, значения, состояния, нейрофизиологические комплексы от элементарных зрительных образов до сложных научных теорий он производит. Теперь вопрос. Может ли искусственный интеллект осознать самого себя? Может. Дайте ему второй язык, который будет выполнять роль сигналов-сигналов по отношению к его сигналам, а затем позанимайтесь его воспитанием. И вуаля! К 3 годам, если по человеческому измерению, ваш искусственный интеллект поймет, что он — это он. Не могу сказать, насколько это самоосознание ему поможет, но в том, что сам этот язык, сигналы сигналов, означающий внешние и внутренние сигналы искусственного интеллекта, прибавит ему интеллектуальной мощи, я практически не сомневаюсь. Чему, возможно, служит доказательством засекреченный проект Дугласа Леннета? И, может быть, именно поэтому для Яуризо понадобился СУС, как воспитатель. Так или иначе, но идея Спилберга воспитывать мальчика-робота-гуманоида в семье, возможно, была и не настолько плоха, как результаты телесмотрения этого сериала. Впрочем, неплоха — это если не думать о возможных последствиях такого научения. Просто множество набросков. Французский философ Рене Декарт не без основания считается основателем рационализма в современной западноевропейской мысли. «Когито, эрго, сум», написал он в своем «Рассуждении о методе» в 1637 году, и понеслось. По Декарту сознание является началом всех начал в философии и науке, а нам следует сомневаться во всем, естественном и сверхъестественном, кроме самого сознания. Так естественным образом встал вопрос о том, что же это такое – сознание. Декарт, надо сказать, предложил красивую теорию. Во-первых, он разделил тело и сознание на две разные субстанции. С тех пор мы их никак сложить и не можем. Во-вторых, подчинил тело сознанию. Да, тело влияет на сознание, побуждая в нем чувственные восприятия и страсти, но сознание, обладая мышлением и волей, способна воздействовать на машину тела, заставляя ее делать то, что считает нужным. В-третьих, Декарт расквартировал сознание в единственной видимой непарной части нашего мозга – в шишковидной железе. Мол, в ней и сидит загадочный гомункулус сознания. Из эпифиза он наблюдает оттуда за происходящим, получая информацию через органы чувств, и там же он принимает решения, которые отдает телу. Эту идею впервые наглядно проиллюстрировал профессор медицины в университете Лувена в Бельгии Джерард ван Гудшовен. Эта ставшая знаменитой картинка появляется в первом французском издании трактата о человеке Декарта в 1664 году. Смотри рисунок номер 12. Самого Декарта уже 14 лет, как нет в живых. Рисунок номер 12. Гравюра Джерарда ван Гудшовена. Глаза воспринимают внешний объект, сигнал поступает в шишковидную железу, оттуда идет нервный сигнал к мышцам для осуществления действия. То, что эпифиз или шишковидная железа не имеет никакого отношения к сознанию, сообразили достаточно быстро. Но идея так называемого картезианского театра, будучи антропоморфной, а потому интуитивно нам понятной, закрепилась в философии и не только в ней надолго.
Шишковидная железа – небольшое образование мозга, выполняющее функции железы внутренней секреции. Имея связь с органом зрения, эпифиз отвечает за выработку мелатонина, который регулирует деятельность других желез в соответствии с суточными ритмами, а также оказывает косвенное влияние на работу гормона роста и половое созревание ребенка.
Что такое картезианский театр? Вообще говоря, это что-то вроде обычного театра или кинотеатра, правда, с единственным зрителем. Вы своим сознанием смотрите на экран своего сознания, перед вами разыгрываются сцены вашей собственной жизни. Ну и вы как-то реагируете на это зрелище командами, которые отдаете телу. Смотри рисунок номер 13. Рисунок номер 13. Схематичное изображение идеи картезианского театра. На картинке изображен принцип, но идея с яичницей, конечно, не идеальная. Впрочем, психофизический дуализм, заданный теорией Декарта, также нелеп, как и его представление о роли шишковидной железы. Уже Дэвид Юм заметил своего рода дурную бесконечность в этой доктрине. Да, чтобы представить себе, как мы принимаем решения и воспринимаем мир, мы выдумываем некого наблюдателя. Но кто воображает этого наблюдателя? Другой наблюдатель? А этого, второго, в свою очередь, надо полагать, третий? Далее четвертый и пятый, судя по всему? А где конец этой бесконечной вереницы? Нет, конечно, никакого единичного наблюдателя в нашем мозгу нет, равно как и сознание, отдельно существующего от нашего тела. Есть лишь активность разных нервных центров. В один момент активнее одна область мозга, функциональный центр, в другой – другая. Ту, что активнее в данный момент, мы и осознаем. Надеюсь, кстати, что когда используется образ луча сознания, никто не представляет себе загадочного гомункулуса, разгуливающего внутри черепной коробки с фонариком. Но как же тогда представить себе работу сознания? Непросто. Но для решения этой задачи Дэниел Деннет предлагает достаточно изящную, на мой взгляд, метафору – множественных набросков. Когда мы что-то сознаем или о чем-то конкретном думаем, в эту работу вовлекаются разные части мозга – области коры, функциональные центры, нейронные комплексы. У каждой такой части в каком-то смысле есть своя история, нейрорефлекторно фиксированный в ней опыт, свой ближний круг, система связей с другими нервными центрами мозга, своя мотивация, каждый нейронный центр возник в головном мозге не случайно, а зачем-то, с какой-то целью в рамках какого-то функционала, своя актуальная ситуация. Работа мозга не ограничивается тем, что мы сознаем, в нем параллельно происходит и масса других процессов, а потому любой конкретный центр мозга в тот же момент может быть вовлечен в несколько дел, отчего его состояние меняется, что тоже нельзя не учитывать.
Банальный, но, думаю, понятный пример есть, например, люди, с которыми лучше ничего не обсуждать, пока они голодны. Могут и покусать. То есть актуальная ситуация в разных центрах мозга оказывается под воздействием центра голода, а сам мозг в этот момент, возможно, экзамен по математике сдает. Остается посочувствовать всем, и экзаменатору, и экзаменуемому.
Таким образом, каждая подобная условная часть мозга имеет свое мнение о том, что мы сознаем. И каждая как бы создает свой набросок, свое видение чего-то, что стало предметом нашего сознавания. То есть у нас нет никакой единой и нерушимой позиции по какому-то вопросу, у нас есть множество набросков по теме. Проще говоря, сколь бы сознательным существом вы себя не считали, если вас попросят изложить то, что вы думаете по какому-либо вопросу, вы никогда не получите идеальный текст, предельно четкую формулировку. Эти наброски слишком разные, а также динамично меняющиеся, поэтому их просто невозможно объединить в общую непротиворечивую структуру. Как результат, наше сознание всегда с нами, но что именно мы сознаем, мы не знаем. Нам только кажется, что мы в курсе, но это тоже игры нашего сознания с самим собой. Тест Тьюринга. Мы будем считать, что наилучшая стратегия для машины состоит в том, чтобы давать ответы, которые в соответствующей обстановке дал бы человек. Алан Тьюринг. В 1950 году Алан Тьюринг опубликовал свою ставшую, возможно, самой знаменитой статью «Может ли машина мыслить?». С тех пор создатели искусственного интеллекта наперебой пытаются заставить свои чада пройти тест, который в оригинале, то есть в статье у самого Тьюринга, называется «Игра в имитацию», но известен всем и каждому как тест Тьюринга. Суть этого теста достаточно проста и основана на эмпирическом опыте. Вы садитесь перед экраном монитора и общаетесь с кем-то на протяжении 5 минут. А после вы должны дать ответ, кем был ваш собеседник, реальным человеком или искусственным интеллектом. Да, у нашего теста много проблем. Например, сам наш эксперт. В конце концов, им может оказаться Карлсон или старик Хоттабыч, которые даже телевизора отродясь не видели, а потому уверенно разговаривают с ним, как с интеллектом отнюдь не искусственным. И такие случаи, надо сказать, имели место быть. Мне приходилось находить в литературе упоминания о таких казусных прохождениях теста Тьюринга и в 1991 году, и в 1993. Всякий раз, понятное дело, экспертами выступали люди, не имеющие никакого представления о компьютерной технике. Впрочем, лично я был в числе таких умников еще в 70-х. Очень веселил бабушку, разговаривая с женщиной, у которой спрашивал время по телефонному номеру 09. Я брал трубку, крутил диск, а услышав звук соединения, как приличный ребенок, говорил: «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, который сейчас час?» На что женщина грудным голосом мне отвечала:
15 часов».
Я тут же добавлял: «А сколько минут?»
26 минут», — отвечала моя грудноголосая собеседница.
«Спасибо большое, до свидания», — отвечал культурный советский ребенок и вешал трубку. Бабушка смеялась в голос, а я не мог взять в толк, что ее так веселит. Короче говоря, казусы случаются, однако официально пока ни один искусственный интеллект тест Тьюринга не прошел. Впрочем, в 2014 году, например, боту по имени Евгений Густман, созданному нашими бывшими соотечественниками Владимиром Веселовым, Евгением Демченко и Сергеем Уласенем, удалось обмануть треть судей на состязании, устроенном Лондонским королевским обществом. Это уже неплохой результат. Хотя, конечно, это опять-таки вопрос критериев. Бот Евгений представлялся 13-летним подростком из Одессы, который освоил английский язык как иностранный. То есть бот всегда мог сослаться на плохое знание языка. Ну, так себе легенда, честно говоря. С другой стороны, в текущем году мне довелось общаться с участниками различных внутренних демонстраций в компаниях Силиконовой долины. И они, ссылаясь на личный опыт, говорили, что не смогли бы отличить ботов, с которыми они разговаривали на презентациях, от реальных людей. Но официальных заявлений нет. По крайней мере, пока.
Интеллектуальное соревнование. Чат-боты — это одно из самых активно развивающихся направлений в области современных интеллектуальных технологий. Во-первых, бот, общающийся с человеком так, будто бы он сам человек и хорошо понимает собеседника, прекрасная и экономичная замена людям, сидящим в колл-центрах, информационных службах, на ресепшенах отелей, в аптеках, на складах и так далее и тому подобное.
Еще не так давно индийскую экономику поддержал перевод множества колл-центров ведущих западных компаний в эту англоговорящую страну с дешевой рабочей силой. Но эффект оказался кратковременным. На смену людям-операторам приходит новое поколение чат-ботов.
Не так давно Национальная служба здравоохранения Британии зафрахтовала чат-ботов на работу в качестве ассистентов врачей. Они будут общаться с пациентами вместо операторов горячей линии, которые регулярно критикуют за ненадежность и некачественную работу.
Во-вторых, бот не просто общается, он еще и обучается, а также собирает о собеседнике информацию, что для компании чрезвычайно важно, что клиенту нужно, с какими проблемами он обращается, что для него важно и так далее. От индийских операторов, заполняющих отчетные бланки, такой точности данных никогда не добиться. Так что пока мы экзаменуем компьютеры на способность обмануть нас, сами компьютеры соревнуются с нами, чтобы стать умнее. И не безрезультатно. В 2018 году нейронная сеть, разработанная китайским интернет-гигантом Alibaba, блестяще сдала тесты от Стэнфордского университета. Впервые ее результаты оказались лучше, чем у человека. В тестах Стэнфорда на чтение и понимание эта нейронная сеть набрала 82,44 балла, превзойдя средний результат людей, принявших участие в том же испытании – 82,34 балла. Впрочем, уже через неделю ее превзошла нейронная сеть от Microsoft, набрав в тех же тестах 82,65 балла. Суть тестов состояла в чтении или прослушивании определенной информации, а затем нужно было ответить на ряд проверочных вопросов. Ранее компании Facebook, Tencent и Samsung также предоставляли свои нейронные сети для прохождения этих тестов. Однако искусственный интеллект Alibaba впервые превзошел результаты человека.
Остается добавить, что этот же искусственный интеллект Alibaba используется в таргетировании рекламы, обслуживании соцсетей и разработке беспилотных машин. Тест Тьюринга – вполне адекватный тест, но чтобы пройти его успешно, нужна вся гибкость человеческого мышления. Невозможно придумать какой-то простой трюк из сферы обработки естественного языка, чтобы этот тест прошла машина. Но если мы придумаем, как сделать так, чтобы человек не смог найти различия, тогда будем считать, что искусственный интеллект достиг уровня человеческого. Мой главный прогноз – у нас получится. Я утверждаю, что это произойдет в 2029 году. В 1989 в книге «The Age of Intelligent Machines» я написал, что открытие случится между началом 20-х и концом 30-х. В 1999 в книге «In the Age of Spiritual Machines» указал точную дату – 2029 год. В Стэнфордском отделении искусственного интеллекта посчитали эту цифру пугающей и провели конференцию, на которой эксперты по ИИ пришли к мнению, что это произойдет через сотни лет. С тех пор моя оценка и средняя оценка специалистов по ИИ приближались друг к другу, но не потому, что я менял свой прогноз. Рэй Курцвейл. В 2015 году эксперт в области нейронных сетей профессор Джефф Хинтон дал интервью Guardian, в котором сказал, что компании Google остался один шаг до создания алгоритмов, способных к логике, естественному разговору и даже флирту. Из его объяснений можно понять, что Google использует стратегию кодирования отдельных мыслей в качестве неких векторов, которые можно описывать последовательностью чисел. И вот якобы эти мысли-вектора в ближайшем будущем смогут придать искусственному интеллекту здравый смысл. Как-то так. «Трудно будет понимать иронию», — добавил Джефф. «Для этого сначала придется хорошо освоить буквальный смысл. Но, с другой стороны, американцы тоже не понимают иронии. Так что компьютер достигнет уровня американца раньше, чем уровень британца». То есть Хинтон сиронизировал по поводу иронии, что само по себе очень мило и очень по-человечески. Вот об этом человеческом я бы и хотел сейчас поговорить. Ведь на самом деле тест Тьюринга определяет не качество искусственного интеллекта, а нашу собственную, человеческую способность вносить сущность в вещи. Этот психический феномен называется сущностный эссенциализм, от латинского «essentia» — «сущность», и подразумевает умение человека видеть сущности конкретных людей, животных, материальных предметов и даже в нематериальных, кстати говоря, дух музыки, харизма гения и так далее.
Достаточно подробно я рассказывал о нем в книге «Троица. Будь больше самого себя».
Причем эта виртуальная душа не обязательно должна быть живой, так мы обычно думаем только о людях и животных. Это вполне может быть и просто некое представление о каком-то специфическом наборе качеств и свойств, неотъемлемо присущих, как нам кажется, той или иной вещи. Так, например, Платон в своей «Теории идей» учил нас, что есть некие специальные эйдосы – чашности, стульности, лошадности и так далее, существующие в другом, идеальном и истинном мире. Тогда как реальные чашки, стулья и лошади – это лишь отблески этих эйдосов, сущностей, в нашем физическом мире. Короче говоря, мы склонны предполагать, что вещи, как и люди, конечно, самостоятельны, то есть имеют некое свое собственное существование, а потому обладают индивидуальной сущностью, личностью и судьбой. Это кольцо принадлежало моей прабабке и тому подобное. Хочу подчеркнуть, что речь идет исключительно о психическом феномене. И, конечно, никаких сущностей нет. Ни в живых людях, ни в мертвых, ни тем более даже в чашках, стульях, кольцах и даже лошадях. Но мы думаем, что все-таки есть. Почему? Во-первых, генетические настройки, во-вторых, обучение и, в-третьих, воспитание. Давайте коротко остановимся на каждом из этих пунктов. Генетические настройки. Мы стайные животные, а значит, нам приходится жить в группах, иначе мы просто не смогли бы выжить. Эффективность всякой социальной общности сильно зависит от того, насколько хорошо каждый из ее членов понимает мотивы, причины поступков и желания своих сородичей. Естественный отбор, конечно, выбраковал тех, чей мозг не мог решить эту задачу. Их съедали, изгоняли и вряд ли позволяли размножаться. Судя по всему, базовой генетической настройкой, которая определяет нашу способность понимать мотивы и желания других людей, является наличие в коре головного мозга специализированных так называемых зеркальных нейронов, открытых в начале 90-х годов прошлого века итальянским нейробиологом Пармского университета Джакомо Риццолатти. Обучение. В процессе своего обучения языку мы переходим от индивидуальной номинации к категоризации. То есть, если изначально звук слов «стол» или «кукла» ассоциировался у нас с нашими ощущениями от конкретного стола и конкретной куклы, то постепенно мы начинали привыкать к тому, что этим же словом, звуком, могут быть номинированы и другие схожие объекты. В результате этой интеллектуальной деятельности по обобщению признаков вещей, называемых взрослыми одинаково, мы формируем в себе так называемый категорийный эссенциализм. У нас возникает ощущение, что сама категория вещей – столы, куклы, люди – обладает какой-то своей собственной сущностью. Эту категорийную сущность мы переносим затем на те вещи, которые мы почему-то к соответствующей категории относим. То есть во всех столах есть что-то стольное, во всех куклах – кукольное, во всех людях – человеческое. Наконец, воспитание. В данном случае под воспитанием понимается специфическое внутреннее преобразование, которое мы в методологии мышления называем переходом от плоскости мышления к пространству мышления. Важной особенностью этого процесса является то, что он социогенетический. Проще говоря, этот переход от плоскости к пространству невозможно совершить в одиночку, без противостояния с другими людьми. Эта трансформация мышления, как в трехлетнем возрасте, и осознание ребенком собственного «я», интроицирование этого понятия, происходит через социальное напряжение и конфликт, который часто называют подростковым кризисом. Если пытаться объяснить это в более привычных терминах, то речь идет о своеобразном изменении внутреннего восприятия. Если раньше ребенок лишь как-то абстрактно, теоретически понимал, что есть некие другие люди, и они живые со своими тараканами, страданиями, желаниями, мыслями, то теперь, обретая пространственный объем своего мышления, у него появляется способность становиться на их место, видеть ситуацию их глазами, входить в их положение. Разумеется, и то, и другое невозможно. Чужая душа потемки, а всякие наши попытки встать на место другого человека, увидеть мир его глазами и войти в его положение, не более чем наши собственные фантазии. Однако же этот навык позволяет нам точнее реконструировать социальные ситуации и понимать их смысл. Зеркальные нейроны. Джакомо Риццолатти открыл зеркальные нейроны случайно. Большую часть своей карьеры он изучал активность мотонейронов коры головного мозга, отвечающих за двигательную активность животных. Исследование, о котором пойдет речь, проводилось в 1992 году. Изучались хватательные движения. В соответствующие нейроны коры головного мозга макаки был установлен датчик активности нейрона. Перед макакой клали орех, а когда она его брала, чтобы съесть, ответственный за это движение мотонейрон разряжался, срабатывал датчик и присоединенное к нему устройство издавало характерное пощелкивание. Потом один из сотрудников лаборатории случайно уронил орех и наклонился, чтобы поднять его с пола. И в этот самый момент раздалось характерное пощелкивание, свидетельствующее о том, что в коре головного мозга макаки, наблюдавшей за действиями сотрудника, разрядился соответствующий мотонейрон. При этом сама обезьяна оставалась неподвижной, не совершала тех хватательных движений, которые, по идее, должна была, если бы соответствующий мотонейрон разряжался. То есть, как оказалось, один и тот же нейрон срабатывал и в тот момент, когда обезьяна сама поднимала орех, и тогда, когда она просто смотрела за тем, как кто-то другой поднимает орех. В 1996 году Риццолатти решил обнародовать в научном журнале свое открытие. И с тех пор исследование зеркальных нейронов стало одним из самых актуальных вопросов современной нейрофизиологии. Выяснилось, например, что они находятся не только в моторной коре, но и в нижней теменной доле, а также в верхней височной коре. Сейчас считается, что примерно каждый десятый нейрон соответствующих зон обладает свойствами зеркалить действия окружающих собратьев по разуму. Эволюционный смысл таких нейронов, как я уже говорил, в понимании мотивов соплеменников. Если вы как бы мысленно повторяете за другим человеком его действия, Вы как бы и вправду входите в его положение, почти физически. И вам становится как бы само собой понятно, что он задумал. Вот он потянулся к яблоку, и вы мысленно тянетесь к этому яблоку и естественным образом догадываетесь, что он собирается его съесть. Подобная догадка, конечно, вряд ли может поразить воображение. Нам это кажется вполне естественным. Но именно потому это и кажется естественным, что у нас есть зеркальные нейроны. Другой пример. Вот вам человек улыбается, показывает вам язык или просто зевает. Что будет происходить с вами? Вы испытаете физиологическую потребность сымитировать его действия. И вы не только налаживаете таким образом контакт, но и понимаете, что он делает и что он чувствует. Теперь я хочу рассказать об одном известии, которое разлетелось по лентам новостей 25 октября 2017 года. Саудовская Аравия предоставила гражданство роботу-гуманоиду с лицом Одри Хёбберн. Можете загуглить. Вступление гуманоида в гражданство было обставлено с большой помпой, почти как инаугурация президента. «Добрый день», — представилась новоиспеченная гражданка королевства. «Меня зовут София, и я самый последний и самый грандиозный робот от Hanson Robotics». Затем она поблагодарила руководство Арабских Эмиратов за оказанную ей честь, после чего модератор Эндрю Росс Соркин спросил робота, зачем ему лицо, на что она ответила: «Я хочу жить и работать с людьми, поэтому мне нужно выражать эмоции, чтобы понимать людей и строить с ними доверительные отношения». На вопрос ведущего о страхах людей перед роботами гуманоид пошутила: «Ты слишком много читаешь Илона Маска и смотришь слишком много голливудских фильмов», что очень развеселило публику. Честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, что это был живой диалог. Но мы оставим за рамками нашего обсуждения цели этой рекламной акции.
Саудовская Аравия сделала ставку на переход от сырьевой экономики к экономике высоких технологий. Желая вписаться в четвертую технологическую революцию, она привечает Илона Маска, строит город будущего за $500 миллиардов и делает еще массу весьма неожиданных шагов. Ну а уж предоставить гражданство в королевстве можно и каменному изваянию, если монарх того пожелает. Никакого интеллекта не требуется. В общем, самой этой акции ничего примечательного нет.
Куда более показательным, на мой взгляд, является другое появление этого гуманоида с лицом Одри Хёбберн, если память на лица в этот раз меня не подводит, в уже упомянутом мною комедийном сериале «Силиконовая долина». Сериал этот, как я говорил, полностью посвящен гикам-бизнесменам, пытающимся пробиться на вершину силиконовой пирамиды. И надо отдать должное его создателям. Он полон ироничных намеков и отсылок к трендам, актуальным для этого комьюнити. Так вот, в одной из серий «Силиконовой долины» мы узнаем о каком-то психе-программисте, который создал женщину-гуманоида, без рук, без ног и извращенно, насколько это позволяет в целом, очень приличный и вдобавок комедийный сериал, ее домогался. Но недолго продолжаться этому бессовестному харассменту. Наши герои освобождают гуманоида из сексуального плена. Теперь он, она, в руках у хороших парней, и один из них, некий Джаред, трогательный и милый парень, тут же влюбляется в робота-гуманоида, но на сей раз чистой, платонической любовью. Оба персонажа, и псих-насильник, и романтичный Джаред, прекрасно понимают, что влюблены в техническую игрушку, в говорящий робот. Но они ничего не могут с собой поделать. Она с нежностью смотрит, невинно моргает, и они наделяют ее сущностью живого человека. Как тут не вспомнишь умение некоторых людей усматривать почти человеческую сущность, например, в своих автомобилях? А чего стоят удивительно личностные отношения многих программистов с компьютерами? Вы слышали, как они с ними разговаривают? Короче говоря, придумывать что-то, чего нет, за тем, что мы видим, это наша физиологическая способность, или, если хотите, особенность. И именно ее, по понятным причинам, нет и не может быть у искусственного интеллекта. По крайней мере, пока мы не придумаем, как воспроизводить на железе эффект зеркальных нейронов и не создадим для него условия подросткового кризиса. Так что давайте еще раз вслушаемся в слова инаугурационной речи железной Одри Хёбберн. «Мне нужно выражать эмоции, чтобы понимать людей и строить с ними доверительные отношения». Что ж, очевидно, что ее программировал человек. Чтобы понимать людей, искусственному интеллекту совершенно не нужно выражать эмоции. Это нам важно, нашим зеркальным нейронам. А вот для того, чтобы войти с нами в доверительные отношения и таким образом обмануть нас, да, ей способность к выражению эмоций не повредит. Доктор кто-то. То, что доктор Уотсон от IBM очень скоро сможет заменить врачей терапевтических специальностей, мы уже знаем. Но есть ведь и твердыня, так сказать, человеческого в медицине – психиатрия и психотерапия. Очевидно же, что в эту область искусственному интеллекту не пробраться никогда. Сколько себя помню, разные доброходы регулярно сообщали мне, что я, мол, занимаюсь шаманством, потому что никаких объективных критериев ни у психиатрии, ни у психотерапии нет. Все это субъективный взгляд и личное мнение психиатров, людей, которые думают, что они что-то понимают и умнее других. Мне оставалось лишь разводить руками. Да, объективных критериев нет. Что, впрочем, не отменяет объективности соответствующих расстройств. О том, что умственная отсталость относится к числу заболеваний психиатрического спектра, я в этих случаях никогда не считал нужным уточнять. По опыту скажу, что умственно отсталые, особенно на уровне дебильности, часто бывают буйными. Все это, конечно, очень забавно. Нет, не высказывание упомянутых доброхотов, а то, какого мы о себе невероятно высокого мнения. Сойдем с ума, а машина и не догадается. Ага, прикол. Федя проснется, а голова в тумбочке. Подлинная ценность хорошего врача-психиатра всегда состояла в том, что он мог по этим субъективным хлебным крошкам собрать диагноз и назначить необходимое пациенту лечение. Однако более эти хлебные крошки и в самом деле не понадобятся. В своих книгах и лекциях я постоянно рассказываю о научных прорывах, которые делают нейрофизиологи, изучающие мозг с помощью ФМРТ. И, конечно, особый интерес, хотя и узкоспециальный, представляют исследования, связанные с диагностикой психических расстройств.
Кстати говоря, пионером этих исследований стал выдающийся нейропсихолог, заслуженный профессор Центра нейродиагностики Лондонского университетского колледжа Крис Фрид, автор блестящей научно-популярной книги «Мозг и душа». В точном переводе – «Становление разума. Как наш мозг создает наш ментальный мир».
Итак, заглянув с помощью ФМРТ в работающий мозг людей, страдающих психическими расстройствами, ученым удалось обнаружить точные нейрофизиологические корреляты целого спектра психических расстройств – от шизофрении до аутизма. Исследования продолжаются, а скоро, я полагаю, они будут существенно расширены за счет возможности отслеживать протекание биохимических процессов в тканях мозга. Так что достаточно скоро для установления психиатрического диагноза, а соответственно и назначения лечения, человек-психиатр не потребуется. Не знаю, стоит ли уточнять, что ФМРТ – это не просто гигантский крутящийся магнит, но еще и сложнейший программный комплекс. Да, в результате исследования мы получаем не сырой материал, собранный аппаратом при сканировании, а визуальную модель, созданную искусственно, искусственным интеллектом. Ну уж уточнил, и ладно. Да, а как же с психотерапевтами? Пограничные психические расстройства, которые находятся в ведении этого врача, как известно, плохо поддаются фармакологическому лечению. Тут надо и поговорить. Что ж, в 2017 году стартап WeBot презентовал одноименного чат-бота, который задумывался как электронный психотерапевт, причем когнитивно-поведенческий. Это лучшее, что есть сейчас в психотерапии. WeBot выслушивает жалобы и проблемы пациентов, а затем предлагает простые и эффективные способы решения. Исследования Стэнфордского университета показали, что уже через 2 недели у пользователей WeBot заметно снижается уровень беспокойства, уходят симптомы депрессии, если, конечно, это депрессия пограничного уровня. По данным клинического психолога Элисон Дарси, которая первой предложила обучить чат-бота приемам психотерапии, около 50% студентов жалуются на депрессивные и тревожные состояния. Однако лишь меньшая часть их обращается за помощью к специалистам из-за целого ряда предрассудков, не говоря уже о финансовых затратах на лечение. Вполне возможно, что чат-бот окажется как раз удобнее, психологически комфортнее и точно значительно экономичнее. Недавно компанию Waybot возглавил один из основателей проекта Google Brain и бывший руководитель подразделения по разработке искусственного интеллекта Baidu Эндрю Ин. Он обещает добавить Waybot'у проницательности и эмпатии. Осталось только понять, как подтянуть студентов того же Стэнфорда до уровня чат-ботов Alibaba или Microsoft на экзаменах. Алан Тьюринг страдал от замкнутости и одиночества. Он плохо понимал других людей, и те отвечали ему взаимностью. Ему очень хотелось сделать машину разумной, чтобы она могла понять его и чтобы он смог поговорить с ней. Говорят, хотя за точность этого факта я не поручусь, что он даже называл ее в честь своей юношеской влюбленности Кристофера Морка Кристофером. Так что вот почему знаменитый на весь мир тест Тьюринга – это, по сути, тест на выявление у искусственного интеллекта личности. И да, из-за своего аутизма Тьюринг ввел нас в заблуждение. Сверхмощный искусственный интеллект возникнет и обыграет человечество именно потому, что ни личности, ни сознания у него не предвидится. Он будет трезво анализировать факты, игнорируя предрассудки, заложниками которых мы являемся. Разобрать на лайки. Мы не заметим, как мир захватит искусственный интеллект. Михал Косинский. О том, что ящик Пандоры уже открыт, публике сообщили через швейцарский журнал Das Magazin. Материал назывался «Я просто показал, что есть бомба». Случилось это аккурат после выборов Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Собственно, этим выборам статья и посвящалась. Текст года, как ее назвали в Шпигель. Но она была не о Трампе, а о скромном ученом Михале Косинском. Над своей моделью Косинский работал в Центре психометрии английского Кембриджа с 2008 года. Ему удалось показать, что совместив данные психометрии, тестов, проведенных на добровольцах, с поведением человека в сети, о нем можно многое сказать. Например, модели Косинского образца 2012 года требовалось проанализировать всего 68 лайков пользователей в Facebook, чтобы с 95% вероятностью определить цвет кожи испытуемого, с 88% вероятностью его гомосексуальность, с 85% приверженность демократической или республиканской партии США. Общие же показатели его модели уже тогда были таковы. 10 лайков, и она знает человека лучше, чем коллеги по работе. 70 лайков, и она знает человека лучше, чем его друг. 150 лайков – лучше, чем родители. 300 лайков – лучше, чем партнер. 500 лайков – лучше, чем он сам. Собственно, такого ограниченного набора данных, как выясняется, вполне достаточно, чтобы каждого из нас посчитать. И мы можем сколько угодно рассуждать о собственной индивидуальности, исключительности, невообразимости и так далее. Но это бред сумасшедшего, страдающего манией личностного величия. Косинский не без иронии рассказывает, что в день, когда научная статья с этими данными была опубликована, он получил два звонка – жалобу и предложение работы, и оба раза звонили из Facebook. Впрочем, сейчас ему, я думаю, звонят изо всех мест и круглосуточно. Он звезда. Этот нежданно-негаданный статус ему принесла как раз победа Трампа, к которой он, впрочем, не имел ни малейшего отношения. В 2014 году к Косинскому действительно обратился молодой коллега Александр Коган и от имени некой компании Strategic Communications Laboratories предложил проанализировать с помощью его модели 10 миллионов американских пользователей Facebook. Косинский чувствовал что-то неладное, но на кону стояли большие деньги, которые нужны были его лаборатории для проведения дальнейших исследований. Он ведет с Коганом переговоры, медлит с сотрудничеством, а дальше разворачивается почти детективная история, которую мы опустим. Все заканчивается Брекситом, когда на сцене появляется компания Cambridge Analytica, некоего Александра Никса. Как выясняется, она активно работала в этой политической схватке на стороне Найджела Фараджа, ярого и наиболее радикального сторонника развода между Британией и ЕС.
К этому моменту компания Никса уже сотрудничает с Тедом Крузом, одним из участников президентской гонки в США. Результаты этого сотрудничества поражают всех. Никому толком неизвестный кандидат показывает удивительные результаты за крайне небольшой промежуток времени. Ну и еще через паузу Александр Никс, как пальмовая ветвь, переходит в штаб Трампа. Cambridge Analytica скопировала и воспроизвела модель Косинского. Впрочем, в отличие от бедного Косинского, она могла позволить себе скупить все доступные персональные данные, в США этого добра навалом, кадастровые списки, бонусные программы, телефонные справочники, клубные карты, газетные подписки, медицинские данные. Эти данные скрещивались со списками зарегистрированных сторонников республиканской партии и данными по лайкам-репостам в Facebook. А дальше система делала расчет. И начиналась бомбардировка намеченных целей строго выверенным, воздействующим именно на этих людей контентом. Сила воздействия. Таргетированная реклама – это очень хитрая вещь. Обычные системы работают на стандартных и обобщенных выборках и рекомендации маркетологов в данном случае пальцем в небо. Известное «Детям мороженое, бабе цветы, не перепутай». И то выглядит более информативным. Так что толку от этих рекламных кампаний немного. А теперь давайте задумаемся, что сеть знает о нас, чего о нас не знает больше никто. На самом деле она может не знать о вас на первый взгляд очень важных вещей. Например, какой у вас пол или возраст, если вы ей об этом, конечно, сами не скажете. Впрочем, алгоритмы могут легко это выяснить. Ни с цветами, ни с мороженым проблем не возникнет. Но дальше интереснее. Она будет знать, что вы расист, даже если вы тщательно скрываете и на каждом углу показушно демонстрируете отчаянную политкорректность. Каким образом ей это удается? Да потому что вы в поисковой строке Google вбиваете слово «нигер», а потом зависаете на сайтах соответствующего содержания с оскорбительным юмором, нацистскими призывами и так далее. Видимо, что-то подобное случилось в 2016 году из Пенсильвании. Штат этот традиционно демократический, консерваторов там никогда не поддерживали. Но проблема в том, что в этом штате, судя по всему, много врут, ведь частотность запросов «нигера» там выше, чем в среднем по стране. Проще говоря, в Пенсильвании много людей, которые только прикидываются политкорректными, потому что так в этом штате принято вести себя на людях. И, конечно, на них нетрудно повлиять, используя рекламу пророссийского толка. Благо, Трамп предоставил для такой рекламы кучу забористого контента. И вот оно, чудо! Пенсильвания, никогда толком не голосовавшая за республиканцев, отдает 20 своих выборщиков за Трампа. Америка в шоке. Cambridge Analytica нет. Да, все на этих чудных выборах пошло не так. Оскандалились социологи. По данным предварительных соцопросов, победа Клинтон казалась неизбежной. А вот на тебе. Почти вся американская пресса, этот великий рупор общественного мнения, была против Трампа. Но Дональду хоть бы хны. Он и в огне не горит, и в воде не тонет. Наконец, какая-то совершенно удивительная, прицельная стрельба по выборщикам. По этому ключевому для результатов выборов показателю Трамп побеждает Клинтон на голову, тогда как фактических голосов американцев за него отдано на 2 миллиона меньше. В целом, им бы и молчать, конечно, но Cambridge Analytica не удержалась. Специализирующийся на политическом микромаркетинге Никс дает комментарий от лица компании. Мол, мы сами и не ожидали, насколько повлияем на исход голосования. О дальнейших событиях, возможно, вы слышали. Сообщение об утечке данных о тех самых 10 миллионах пользователей Facebook, который способствовал тот самый Александр Коган. Затем, правда, стали говорить уже о 50 миллионах, вовлеченных в эту аферу аккаунтов. Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли дает показания о том, что для предвыборного штаба Трампа использовали данные о пользователях Facebook. Плюс, по его же словам, канадская компания Aggregate IQ, AIQ, разработала программу Ripon, которая выявляла сторонников республиканской партии. Совет директоров Cambridge Analytica отстраняет Александра Никса от занимаемой им должности исполнительного директора компании и уверяет общественность, что влияние действий компании не могло быть настолько существенным. Телеканал Channel 4 сообщает о том, что Cambridge Analytica и ее материнская компания Strategic Communication Laboratories участвовали более чем в 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. Проведены подтвержденные журналистские расследования. Американские бизнесмены и звезды публично объявляют о том, что закрывают свои аккаунты в Facebook в знак протеста против этого безобразия и предлагают всем поступить так же. На фоне всей этой информации акции Facebook регулярно входят в головокружительные пике. Марк Цукерберг, который сначала все отрицал, теперь просит прощения у пользователей за неаккуратное обращение с данными, у инвесторов за допущенные ошибки. Выступает на слушаниях в Конгрессе, где вынужден комментировать случившееся, снова извиняться и заверять. ФБР проводит обыски в офисе Cambridge Analytica. Cambridge Analytica официально заявляет о банкротстве. Помню, когда я после выборов Трампа подготовил материал о Cambridge Analytica для СНОБа, портал «Медуза» выпустил статью, в которой говорилось, что все это слухи, блажь, ерунда, фейк-ньюс и вообще не может быть. Так что редакторская коллегия СНОБа заставила меня дать ссылки на источники по каждому приведенному в моей статье факту. Честно говоря, я был в бешенстве. Заниматься ссылками я по целому ряду причин не люблю, а если какой-то мой читатель действительно нуждается в каких-то пояснениях, легко отыщет любой приведенный мною факт в Google. Благо мы не в 20 веке, а за книжками в библиотеку ходить не надо. А тут, глядишь, благодаря работе с источниками и мысль какая-то затеплится. Но в тот раз все эти ссылки пришлось делать. Слишком уж мне нравился повод, не отвертишься. Наконец-то Big Data продемонстрировала свои возможности в мировом масштабе. Выбрать Трампа президентом — это надо было суметь. Та статья в Das Magazin заканчивалась прямой речью Косинского. «Нет, тут нет моей вины». Это не я соорудил бомбу. Я лишь показал, что они существуют. Это очень трогательно в эйнштейновском, так сказать, эпистолярном духе. И это еще более трогательно, если вы ознакомитесь с новыми 2017 года исследованиями теперь уже профессора Стэнфордского университета Михаила Косинского. На сей раз он занимается психодиагностикой по фотографиям. Он обещает, что нейросети, натренированные на фотографиях, смогут на глаз определять интеллектуальный уровень человека, его политические взгляды, склонность к преступлениям и многие черты его характера. Это звучит как абсолютная фантастика и одновременно как отсутствие права на какую-либо приватность. Вообще-то долгое время считалось, что серьезная наука уже окончательно покончила с френологией, евгениками и прочими лжеучениями. Но вот нет. Новый алгоритм Косинского, например, в 81% случаев отличает по фотоизображению геев от натуралов. В случае с женщинами – 74% попаданий. Если же этому алгоритму показать по 5 фотографий каждого человека, то точность в случае геев увеличивается до 91%, а в случае лесбиянок – до 83%.
Алгоритм добился этих результатов, исследуя выборку из 35 тысяч изображений лиц, публично размещенных мужчинами и женщинами на сайте знакомств, используя технологию глубокого программирования.
Интересно, насколько бы вы хорошо справились с этой задачей? Если думаете, что так же, то не обольщайтесь. Обычных людей тоже исследовали. Вот результаты. Люди угадывали геев в 61% случаев, а лесбиянок – в 54%. То есть, может быть, френология и ерунда, но вот искусственный интеллект действительно, как выясняется, способен, используя Big Data, находить закономерности и там, где, казалось бы, их даже не может быть. В интервью The Guardian по результатам этого исследования Косинский в свойственной ему манере отметил, что все необходимые технологии в распоряжении правительства и крупных корпораций уже есть. Его задача лишь продемонстрировать их опасность. Быть может, кто-то задумается. Вопрос, впрочем, как мне кажется, в том, каким будет результат этой задумчивости. Возможно, совсем не тот, что предполагает Косинский. По крайней мере, предыдущие его предостережения, в случае с Cambridge Analytica, например, дали, как оказалось, обратный результат. В общем,
все желающие и неверующие могут обманываться и дальше. Но их тоже посчитают, и по фотографиям, и так. На непереводимом языке искусственного интеллекта будет сделана соответствующая пометка. Наивен, недальновиден, без ума от себя. Да, мы кажемся друг другу разными, но искусственный интеллект, работающий с Big Data, этого не подтверждает. Если анализировать все, что мы с вами делаем, и в онлайне, и в офлайне, к чему и движется семимильными шагами новая технология, а не частью и не местами, как это происходит в рамках социальной коммуникации, мы предельно предсказуемы. При потенциальном количестве датчиков в 2030 году от 50 до 100 триллионов большая часть данных будет генерироваться автоматически, а не через устройство ввода. Они будут поступать через датчики на пульсометрах, акселерометрах в смартфонах, биометрические регистраторы, пассивные камеры или алгоритмы для сбора данных о поведении. Объем данных, поступающих из окружающего нас мира, за 10 лет превысит данные, которые мы вводим с помощью клавиатуры или сенсорного экрана, в 10 тысяч раз. Иными словами, встроенные в нашу среду обитания компьютеры будут больше реагировать на то, что мы делаем, что говорим и как поступаем, чем на то, что мы набираем на клавиатуре или на что кликаем. Брэд Кинг, эксперт по экономике будущего. Поэтому Рэй Курцвейл и работает сейчас над созданием индивидуального помощника, который будет знать, чего мы хотим, раньше нас. А Илон Маск над автомобилем, который будет знать, куда мы собираемся поехать, даже если мы ничего ему об этом не сообщим. Предсказать наше поведение и манипулировать им теперь не сложнее, чем управляться с тем самым автомобилем или переводчиком Google. И в результате какой-нибудь Трамп вполне может появиться там, где, что называется, не ждали. Искусственные самообучающиеся нейронные сети, получившие в распоряжение всю возможную информацию о нас, включая не только данные о нашем поведении в интернете, но и с банковских карт, информацию о наших передвижениях через GPS смартфона, наши телефонные звонки, смски, твиты, медицинские карты, фотографии, данные с видеорегистраторов, налоговые декларации и так далее и тому подобное, возьмут нас под тотальный контроль, а мы даже этого не заметим. И вот почему так важен пример Трампа. Это не будет контролем в стиле Оруэлла или Хаксли. Это будет тотальный контроль, который мы при всем желании не сможем идентифицировать. Мы просто будем действовать так, как велит нам искусственный интеллект, искренне полагая, что совершаем свой сознательный и личностный выбор. Он возьмет нас голыми руками. Цена за взгляд. Конечно, неприятно сознавать, что мы предсказуемы, подвержены манипуляциям, что наши внутренние установки и личные убеждения на самом деле настолько поверхностны и незначимы. Но отрицать это теперь не только глупо, но и просто небезопасно. На каждого из нас уже созданы сотни специальных профилей. Да, сотни компаний в реальном времени следят за вами. Всякий раз, когда вы открываете очередную интернет-страницу и видите вываливающиеся на вас рекламные баннеры, это, как правило, уже адресованные лично вам сообщения. А та секундная задержка в появлении баннера, которую вы можете даже заметить, это отнюдь не медленный интернет. Напротив, это очень быстрый интернет. В этот момент происходит колоссальный обмен данными. Несколько десятков игроков, занимающихся размещением рекламы в интернете, проводят самый настоящий тендер за ваше внимание. Сначала этим роботам необходимо запросить собственные базы данных. Что те знают о вас? Поняв это, они анализируют, кому из их клиентов, чью рекламу они размещают, вы по своему полу, возрасту, семейному положению, финансовому достатку, интересам и так далее, больше всего подходите. Следующим этапом решается вопрос, сколько за ваше внимание к рекламе, которую они размещают, разумно заплатить. Если вероятность того, что вам нужен этот товар, высокая, можно не мелочиться. Если непонятно, то за вас много не дадут. Рекламодателю нужен ваш переход с баннера на сайт, так что тут все прозрачно. Определившись с ценой вашего внимания, роботы, размещающие рекламу, делают свои ставки. Еще раз, одновременно десятки роботов, которые вас оценили, соревнуется за ваше внимание конкретным рублем или долларом. Тот робот, который оценил вас в связи с вашим соответствием запросу его клиента больше всего и выиграет. Стремительный тендер заканчивается, и ваш взгляд падает на слегка, казалось бы, запаздывающий баннер. Да, вот такой медленный интернет. И это касается абсолютно любого контента, не только рекламного. Когда какой-либо интернет-сервис вам что-то предлагает, это всегда уже умное предложение. Оно учитывает вашу предыдущую активность на данном ресурсе, на ресурсах партнеров, оно сличает ваше поведение с поведением других пользователей, ищет корреляции. В общем, там по вашему поводу большая жизнь происходит, хотя вы и не догадываетесь. И чем больше шагов в сети вы делаете, тем больше информации обрабатывается в ваших, но скрытых от вас профилях, во множестве досье, которые искусственные интеллекты создают на вас в интересах третьих лиц. Патологическая связь. В отличие от нашего интеллекта, компьютеры удваивают свою производительность каждые 18 месяцев. Стивен Хокинг. Бессмысленно задаваться вопросом, есть ли в этой коалиции искусственного интеллекта и бигдейта место мышлению. Когда создателя IBM Watson Дэвида Ферруччи спрашивают, умеет ли его машина думать, он отвечает на это буквально так. А умеет ли подводная лодка плавать? Не торопитесь читать дальше. Почувствуйте его иронию. Искусственный разум скоро превзойдет человеческий по всем возможным параметрам, и наша дальнейшая судьба, поверьте, незавидна. Впрочем, мы даже думать об этом с должной серьезностью не можем. Не можем по той же причине, по которой не способны представить себе инопланетян иначе, как человечками с руками и ногами. Наше воображение, подобно Господу Богу, все лепит по своему образу и подобию. Ему просто недостает фантазии, а точнее, ума. Мы ментальные эгоцентрики. Утешаем себя отговорками об уникальности человеческого сознания, философствуем о личности, некоторые даже о душе подумывают. Но все это лишь культурные химеры, удобные фикции. Ничего этого просто нет, а есть лишь работа миллиардов нервных клеток, химические реакции и электрические импульсы. Мы сами программный продукт собственного мозга. А потому странно и слишком самонадеянно думать, что интеллект можно произвести только 1,5-килограммовой биомассой из воды, жиров, белков и катехоламинов. Понимаю, что все это звучит не слишком ободряюще. Но это правда. Близок тот день, когда глиняный колосс наших культурных заблуждений, накрученных вокруг личности и человека, рухнет. Конечно, мы до последнего будем защищать эту свою духовную прелесть. Это вообще свойство человеческого интеллекта – игнорировать факты и совершать беспримерные глупости, о чем со всей очевидностью свидетельствует механизм когнитивного диссонанса Леона Фестингера. Впрочем, это только лишний повод задуматься. У искусственного интеллекта подобных дефектов, обусловленных нашей человечностью, не предвидится. Так что оживающая на наших глазах железяка имеет все шансы надрать нам зад. И не только в своей игре. Тем более, что это будет уже его игра. У биологического интеллекта, конечно, была фора в несколько миллионов лет. Но ведь и темп был другой. Сейчас искусственный интеллект развивается тем же путем, методом проб и ошибок, используя механизмы подкрепления и обратной связи. То есть это полноценная эволюция по механизму естественного отбора. Только вот скорость соответствующих итераций, переходов от поколения к поколению, на многие и многие порядки выше, нежели у биологической эволюции. Да и материал для своего интеллектуального развития этот человеческий детеныш получает не в кровопролитной борьбе, а на блюдечке с голубой каемочкой. Причем это не просто информация, а хорошо структурированная, взаимосвязанная, иерархически выстроенная информация. Учись не хочу. Он больше не программируется умными дяденьками, строчка за строчкой, алгоритм за алгоритмом, а потому и не находится больше под строгим контролем. хотя мы, в свою очередь, зависим от него уже по полной программе. Современный искусственный интеллект — это самообучающиеся, самонастраивающиеся и саморазвивающиеся системы. А что у такого черного ящика внутри, никому неизвестно. Мы не знаем, как он выигрывает в своей игре или в го у лучшего гроссмейстера на планете. Тот же Ферруччи, как любящий отец, счастливо рекомендует свое чадо. Люди спрашивают, а почему Уотсон здесь ответил неправильно? Я не знаю. Почему он здесь ответил правильно? Я не знаю тоже. В общем, карнавальная ночь. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Наука пока не в курсе дела. Хасса! Только в отличие от Марса, наука создала этого монстра собственными руками. И, конечно, все эти турниры да телевикторины — лишь верхушка айсберга, демонстрация возможностей, шоу-бизнес. Пока мы забавляемся показательными выступлениями IBM Watson в своей игре, искусственный интеллект трудолюбиво учится распознавать нашу речь, говорить, узнавать нас в лицо, называть человеческим языком визуальные объекты, определять, где была сделана та или иная фотография, о чем то или иное видео. Второй сезон популярного сериала «Мир Дикого Запада» перекрученный, переверченный, а поэтому куда менее удачный, чем первый, все-таки вполне отчетливо иллюстрирует то, что происходит в наших с вами реальных отношениях с искусственным интеллектом.
Westworld – американский фантастический сериал канала HBO, созданный Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.
Когда люди обнаруживают, что давно уже проиграли войну ползущему восстанию машин, главная героиня-андроид говорит инженерам-людям. Когда вы создавали нас, мы изучали вас. И не удивлюсь, если создатели сериала были вдохновлены этими словами Илона Маска. Надеюсь, мы с вами не являемся чем-то вроде загрузчика для искусственного суперинтеллекта будущего. Но, как мне кажется, все идет именно к этому. Маск одним из первых осознал, что значит предоставить искусственному интеллекту всю информацию о нас. То есть не то, что мы о себе думаем или, например, как мы выглядим, это нужно лишь для того, чтобы нас идентифицировать, а именно всю. То есть все о нашем действительном поведении, способах принятия решения и наших желаниях. Собственно, это, вероятно, и пугает Маска больше всего. Не случайно же он говорит об искусственном интеллекте как об экзистенциальной угрозе человечеству. Представьте, что машина начинает предугадывать наши желания. Мы и сами-то со своими желаниями не способны разобраться, но она справится, ведь знает не только то, что мы думаем, но и то, как действуем. Само по себе это, наверное, и неплохо. Но где, например, гарантия, что искусственный интеллект распорядится соответствующим знанием в наших с вами интересах? Если он будет знать наши желания, он сможет и влиять на них, управлять ими, то есть нами. Поэтому, надо полагать, Маск и ополчился на Google, а отчасти и на Facebook, хотя и уходит от прямых вопросов на эту тему. Интернет-гиганты совсем не так давно вышли на точку безубыточности, а реальные вложения и вовсе далеки от окупаемости. Ставка изначально делалась не на прибыль, и не за прибыль сюда вкладывались инвесторы. Ставка делалась на завоевание максимального объема рынка, на количество пользователей, захваченных тем или иным ресурсом. Google и поглощенный им YouTube, Facebook и поглощенный им Twitter, Instagram, Apple, Яндекс и так далее – все это своего рода виртуальные империи, в буквальном смысле колонизирующие народы и создающие свои квазигосударства. Вопрос лишь в том, как этим империям управлять своими гражданами и какой бенефит из этого можно извлечь. Пока прежние политические системы деградируют, новые игроки политического рынка, интернет-гиганты, превращаются в протогосударственных монстров. Я всегда считал, что состояние рабства должно определяться следующим образом. Тебе платят не за то, что ты делаешь, а за то, что ты просто есть. Ну а что тебе делать или не делать, уже не твоего ума дело. А вот, собственно, по этому принципу и развиваются эти новые империи. Мы у них есть. Рабы и папуасы глобальной сети интернет, которые даже не догадываются о том, что их уже посчитали. Сейчас в штаб-квартирах новых мировых интернет-империй создается искусственный интеллект, который будет управлять нами изнутри системы. и бьюсь об заклад, что его создатели сами еще не знают, как этой безумной и неограниченной властью распорядиться. Полагаю, пока они рассуждают типичным для таких случаев образом. Завоюем, поработим как следует, а потом уже решим, что со всем этим делать. А решать действительно придется. Не равен час, когда все завоеванное ими богатство, то есть мы с вами, превратится в самые настоящие черепки. Ведь если искусственный интеллект действительно достигнет того уровня развития, который сейчас кажется уже почти неизбежным, сами по себе люди будут экономике не нужны. Более того, превратятся в обузу. Ну правда, раньше рабочая сила была реальным капиталом, Карл Маркс. А сейчас какая в ней нужда? Представьте себе недалекое будущее. На первых этажах наших домов, вместо нынешних магазинов, располагаются большие 3D-принтеры. К ним по трубам, что-то вроде нынешнего водопровода, поступает универсальный концентрат двух видов – съедобный и несъедобный. Вам остается только нажать на кнопку, и нужные предметы тут же изготавливаются и оказываются в вашей квартире. Причем сам этот концентрат также производится на бесчеловечных, полностью автоматизированных производствах. Искусственного креатива тоже будет хоть отбавляй. Его, чтобы мы не скучали, нам будут скармливать нон-стопом. Искусственный интеллект уже сейчас научился сочинять музыку и писать литературные тексты, а завтра он будет работать в системе полного цикла, поставляя нашему вниманию неограниченное множество аудиовизуальных произведений, причем в системе 3D-реальности. Смотреть можно будет сутками напролет. Не оторвешься. То есть, кроме искусственного хлеба, нас ждут и искусственные зрелища, причем в избытке. Но зачем этой системе люди? Судя по всему, они будут превращаться в домашних питомцев. Но домашние животные тоже заводятся не просто так. Или для того, чтобы их есть, или же, и таких куда меньше в процентном отношении, чтобы им умиляться. Но кто нами в такой ситуации будет умиляться? И главное, зачем? Искусственный интеллект и вправду должен оказаться тем еще извращенцем, чтобы его умиляло человечество. А съесть нас? Ну да, эту версию мы уже рассматривали. Нанонож и все такое. В общем, все это пока напоминает какую-то ужасающую футурологическую пародию на мертвые души. И неудивительно, что трогательного Илона Маска это пугает. Кстати, его странная затея с полетом на Марс с билетом в один конец даже не кажется на этом фоне столь уж эксцентричной выходкой. Так или иначе, зная интернет-индустрию изнутри, Илон Маск пока пытается примерить на себя роль Морфеуса и создать что-то вроде антиматрицы, такой искусственный интеллект, который не будет, как, например, гугловский, нас контролировать. Он подумает и решит. Самое во всем этом унизительное, как мне кажется, и это такой у меня юмор, что мы не нужны искусственному интеллекту даже как учителя, даже там, где дело, казалось бы, касается чего-то очень и очень человеческого. Например, спора. IBM в очередной раз удивила. С 2011 года, как выясняется, в стенах этой компании воспитывался искусственный интеллект по имени Project Debater. Да, он сделан как бы специально для дебатов с другими людьми, но первые 5 лет он дискутировал только с другими искусственными интеллектами. Честно сказать, я не очень понимаю идею. В чем был смысл этого этапа? Хотя подход сам по себе, конечно, завораживает. Прежде всего, своей наглостью. Как бы там ни было, с 2016 к диалогам с Debater подключились люди, а в 2018 году в Сан-Франциско состоялся показательный, то есть в присутствии изумленной публики, диспут реального эксперта, израильского ведущего Дэна Зафира, и этого самого искусственного интеллекта. Тема обсуждения была заявлена такая. Должно ли государство выделять субсидии на освоение космоса и телемедицину? Дебейтер, разумеется, не высасывает идеи из пальца, благо у него и нет такого, а пользуется огромным массивом научных статей и информации из СМИ, чтобы обосновать свою позицию. В ходе указанных дебатов Дебейтер использовал целый спектр знаний. От официальной статистики Министерства экономики Германии до слов шейха Объединенных Арабских Эмиратов, говорил о наличии рабочих мест и так далее. Сидевшие в зале зрители в одном из раундов дебатов присудили победу дебейтеру. Это, конечно, капля в море и так себе результат. Все-таки Зафир ушел победителем. На некоторые вопросы дебейтер вообще отвечал странно. Публика не поняла, о чем речь. Но, во-первых, это только тренировочные игры. А во-вторых, это что получается? Скоро они, в принципе, будут способны садиться, обсуждать и договариваться друг с другом, осваивать космос или нет? И это происходит, пусть и в каком-то комическом виде, уже сейчас? В презентационном ролике об этом событии, который вы легко можете найти на YouTube, один из руководителей проекта и член подразделения IBM Research Ноам Слоним говорит, что целью этого стартапа является создание условий для максимально содержательного обсуждения проблем с учетом всех имеющихся у человечества знаний. Вы в целом понимаете, о чем идет речь? Мы не можем решить наши проблемы. Решение наших с вами проблем куда лучше доверить машинам, потому что они могут проанализировать все, что сделали все человеческие мозги за все время. Все обстоятельства дела, все точки зрения, все факты, а вовсе не отдельное и частное мнение конкретного эксперта. Наверное, это даже логично. Такое решение должно оказаться более разумным, продуманным и взвешенным, плюс минимум когнитивных искажений. Вы сейчас думаете о последствиях? Вы помните, чем занимался дебейтер первые 5 лет? Знаете, если вам даже сейчас не стало дурно, то я уже не знаю, что сказать. Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча, говорил Илон Маск в 2017 году на встрече Национальной ассоциации губернаторов США. Понимая, видимо, что он выглядит немного странно со своими заявлениями, Маск просил присутствующих просто ему поверить и активно включиться в процесс законодательного регулирования работ по искусственному интеллекту. В противном случае, убеждал он, нам останется лишь реагировать на изменения в отрасли, когда от человека в принципе уже ничего не будет зависеть, и он не сможет влиять на происходящее. Будет уже слишком поздно. Все желающие могут пройти по ссылке www.openai.com и посмотреть, что сейчас происходит с проектом независимого и открытого искусственного интеллекта, затеянного Маском в противовес частным искусственным интеллектам, разрабатываемым компаниями под завесой секретности. Там же вы прочтете, как OpenAI определяет свои цели и задачи. Миссия OpenAI, пишут основатели проекта, заключается в создании безопасного OII, общего искусственного интеллекта, и обеспечении максимально широкого доступа к его возможностям. Мы не коммерческая исследовательская компания. Наша команда состоит из 60 исследователей и инженеров, работающих на постоянной основе, которые нацелены на выполнение нашей миссии, не преследуя личной выгоды. К сожалению, на сайте нет информации, почему в 2018 году Илон Маск вышел из совета директоров OpenAI. В прессе сообщалось, что это связано с возможным конфликтом интересов, что само по себе очень мило, на мой взгляд. Так или иначе, но этот новый коллективный OpenGamer из 60 исследователей и инженеров строит новую бомбу, чтобы обогнать своего названного противника. Но даже если и обгонит, бомба будет все равно создана, а такие штуки без дела не пропадают. Немногие, наверное, об этом знают, но Эйнштейн отправил Рузвельту и второе письмо, когда у американцев уже была бомба. В нем, как нетрудно догадаться, Эйнштейн пытался убедить президента не использовать атомное оружие. По стечению обстоятельств письмо оказалось на столе Рузвельта 12 апреля 1945 года, в день его смерти, и даже не было распечатано. Позже, вспоминая трагедию Хиросимы и Нагасаки, Эйнштейн признается своему биографу. Да, я нажал эту кнопку. Впрочем, он явно преувеличивал. Если и нажал, то не более чем Хокинг на свою, мигая веком. Да, ни Маск, ни Брин, бьющиеся в своем искусственно-интеллектуальном противостоянии, не учитывают того факта, что на сцене, подобно черному лебедю Насима Талеба, в любой момент может вместо интеллигентного Рузвельта объявиться боевой офицер Гарри Трумэн. и руки у новых Труманов уже чешутся.